Шалом Браха! Сегодня у нас, по-моему, очень потрясающе интересная тема, которая звучит так. Моя обязанность узнать, какая моя обязанность в этом мире. И, конечно, это зависит от факторов, которые связаны с Творцом, с окружающими меня людьми и самим собой. Я помню, мне удалось один раз поговорить с Рав Шлоймо Вольбе. Он таким считался легендарным машгехом, который сейчас, в общем-то, все его ученики, они являются теми людьми, которые влияют на молодежь и на множество учеников, десятки тысяч учеников. Рав Шлоймо Вольбе, он выступал в Ишиват Мир, где я учился, и как раз была Ханука, не было так много людей, уже многие пошли зажигать свечки. И он говорил о чем-то, что он очень любил эту тему. Это такая тема от Ишива Слободка, где он, которая гласит о том, что у каждого человека есть что-то совершенное. Это душа. В каждом человеке заложена душа. Душа — это что-то от Всевышнего, поэтому это что-то совершенное. И он объяснял, что каждый из нас должен понять, где эта часть. У каждого из нас есть какой-то талант, какие-то способности, какие-то качества, которые действительно выделяются. И мы должны это найти в себе. И когда мы это нашли, мы сможем тем образом усовершенствовать все вокруг этого. И после этого урока я подошел к нему и спросил его, а допустим, если я нашел это, что мне теперь делать? И он улыбнулся и сказал, что если действительно ты нашел, тогда ты знаешь, что делать. Давайте немножко углубимся в эту тему и посмотрим, как практически это может и должно повлиять на нашу жизнь очень позитивно. В Перке Авот сказано, что этот мир стоит на трех колоннах, трех столбах. Это значит, что три — это минимальное количество, на чем что-то может стоять. Если будет два, тогда это уже свалится. Это Тора. Это авода, это служба Творцу, и гмилут хасадим — это добрые дела. Мы можем это разделить на авода, молитва, служба — это наше отношение к Творцу. Хесед, добрые дела — это отношение к близким, к нашим окружающим. И Тора — это что-то, что связано со мной. С другой стороны, мы видим очень красочно, так очень, знаешь, на примере, когда у человека, мы знаем, что жизнь человека — это самая высокая ценность, которая у нас есть. Нарушаем шаббат для этого, нарушаем кашу для этого, все, что, так как это жизнь, это является очень-очень высоким, очень высокой ценностью. Теперь, мы знаем, что есть исключения. Да? Есть три исключения, когда человек обязан отдать свою жизнь, но не согрешить в этом. Они являются убийства. Если человек говорит, мы тебя пощадим, если ты убьешь кого-то за это. Даже если это человек другой, он гораздо старше, гораздо слабее, гораздо, может быть, менее выдающийся человек. В любом случае запрещено убивать кого-то, чтобы сохранить свою жизнь. Надо пожертвовать собой, но ни в коем случае не убивать. Это номер один. Номер два – это запрещенные связи. Если человеку говорят, что он должен вступить в какие-то отношения, которые являются запрещенными, то он обязан, опять же, отдать свою жизнь, но не совершить это. И третье — это идолопоклонство. Идолопоклонство, опять же, говорят, что вот, поклонись вот этому идолу, и все будет хорошо, мы тебя оставим живых. Опять же, здесь он это не делает, и на этом его жизнь в этом мире кончается. Хотя, как мы видим, ценность на жизни в иудаизме — это что-то потрясающе высокое, но есть исключения. Почему эти три исключения? Можно это понять очень просто. У нас есть, опять же, эти три траектории. Да? Одна — это наши отношения с Творцом, другая — с людьми, и третья — с самим собой. Идолопоклонство — это разрушает мои отношения с Творцом. Я отворачиваюсь от Него, я акцептирую какую-то другую власть, что-то есть еще кроме Него. Это разрушает нашу вот эту вот силу, нашу связь. И чтобы этого не произошло, человек отдает свою жизнь. Его жизнь не кончается здесь. Она, может быть, можно сказать, только начинается. Да? Мы знаем, что есть следующий мир, и он вечный, поэтому это, на самом деле, очень кратковременно. Более того, если мы вступаем в какие-то запрещенные отношения, это разрушает нашу связь с нашими близкими. Да? Разрушает нашу связь с самим собой. Человек, который вступает в такие моральные какие-то отношения, он, как говорят, он не может больше посмотреть в себе в зеркало. Да? Он не может себя видеть больше. Это разрушает его сущность, его мораль, его совесть. И это, опять же, человек выбирает не делать это, даже если грозит ему смертью. И третье — это, конечно же, отношения с людьми. Если он выбирает убить кого-то, чтобы спасти себя, тогда он разрушает эти отношения с окружающими его людьми. Хорошо. В Месилат Йешарим, путь праведных, начинается все с того, что говорит Рамхаль, Рав Мойше Хаим Луцата, что каждый должен понять свою... у каждого из нас обязанность понять, да, что я здесь делаю, для чего я здесь нахожусь. И вот об этом мы сегодня будем как бы сконцентрируемся на этом. Потому что если мы это поймем, как Рав Волба мне сказал, да, тогда все уже остальное будет идти своим чередом. В Месилат Йешарим говорит очень свою известную фразу, как он может в пару предложениях, в общем-то, объяснить смысл жизни. Смысл жизни, она заключается в том, что человек работает здесь, он выполняет свои обязанности, он делает правильный выбор, да, и этим он заслуживает жизнь в следующем мире, который бесконечный, вечный, и все хорошее, все прекрасное в этом мире не сравнится с мгновением, которое там. Поэтому этот мир, он очень драгоценный, он очень особенный, да, нельзя его им пренебрегать, потому что это тот наш билет в тот следующий мир, который бесконечный. Теперь, многие люди считают себя гностиками. Имеется в виду, некоторые люди, они считают себя атеистами, они не верят, они не могут это доказать, но они не верят. Другие считают себя верующими людьми. А есть агностики, они сомневаются. Они не верят, может быть, нет. Это более рационально, чем атеисты, потому что атеист, он не может доказать, да, он не может доказать, что нет. Но агностики, они не уверены. Если мы подумаем об этом, то в наше время все строится на статистиках, да. Если я знаю, что если есть Творец, и вот этот план, который описывается в Месилат Йешарим, Рамхаль говорит, что вот этот мир, он здесь, ты стараешься, и потом ты получаешь награду, она бесконечна. Тогда, допустим, сколько процентов вероятности я дам этому? Допустим, я думаю, что может быть 15%. Да? Я вижу вокруг себя, есть многие мудрые люди за всю историю, которые, да, были верующими людьми, и, возможно, они были правы. Давай дадим 15%, 17%, 18%, 14%. Даже если это будет несколько процентов, будет 5%, тогда подумаем, если есть в этом какая-то все-таки доля, да, вероятности, что это да, правда, я играю с вечностью. Да? Если я не следую этому, да, у человека есть возможность купить билет, да, и он знает, что есть 5%, что он потом будет вечно жить. Да, как вы думаете, он будет его покупать? Ему скажут, что это не такой дешевый билет. Да. Но у тебя будет шанс. Если ты это не сделаешь, у тебя шансов, в общем-то, не будет. Поэтому для агностиков это очень, для начала это очень хорошо. Потом, когда человек начинает изучать, начинает как-то углубляться, и он понимает, что на самом деле есть очень веские, очень четкие доказательства, что и иудаизм, он очень как бы претендует на знание, не на слепую веру. Теперь, мы знаем, что есть нас чем-то всегда что-то движет. Да? И сказано в Мишне Перке Авот, что есть три вещи, которые у них огромное влияние на человека. Это кина, зависть, это тава, это желание, страсть, и это кавод, это честь. Если мы посмотрим, практически все войны, они именно велись на, по этим причинам, и ссоры, и конфликты, да, это именно связано с этим. Несчастье человека также. Это зависть, это страсть, и необузданная страсть, и честь, гордыня. Значит, как мы на это смотрим? Да? Мы хотим сегодня познакомиться с самим собой. Значит, человек, в общем-то, думает, что вот я действую в этом мире, я делаю что-то, и я достигаю. И, в общем-то, что мной движет обычно эти три мотивации? Мы думаем, что это как-то мне поможет в жизни добиться того, что я хочу. Да. Это мои желания, это мой успех, моя гордыня, мои, да, мои амбиции, чтобы... И это зависть, которая дает мне как-то, ну, добиться того, что есть тоже у других. Хазаль, наши мудрецы, объясняют нам, они открывают нам такую вещь, что на самом деле эти три вещи, они муциим эт адам мин аулам. Они забирают человека из этого мира. Как бы человек, когда он идет по вот этим трем, да, поводам, вот это его главная мотивация в жизни, тогда он не живет в этом мире. Да, это на самом деле он ликвидирует, он уничтожает свою связь с этим миром. Потому что он постоянно находится под какими-то внешними факторами, которые он влияют на его жизнь, и его счастье, его радость, она постоянно находится, она зависит от этого, от чего-то другого. Это не его выбор, это не предстоит его власти. И это настолько страшно, что человек вообще, он здесь не живет. Теперь, мы бы могли подумать, что это плохо. Да? Это что-то, что, значит, нельзя, чтобы не было какой страсти, не было никакой зависти и не было никакого чести. Да. Здесь мы открываем, что слово, которое описывает наши качества, да, на святом языке, называется мидот. Мидот — это качество. Но на самом деле, если мы подумаем, что это слово, оно на самом деле значит меры. Мидот — это мера. Что это значит? Это значит, что наши качества, они, в них всегда есть что-то хорошее. Даже в страсти, и даже в чести, и даже в зависти. Но их нужно измерить. Нужно четко посмотреть, сколько действительно мне надо, а сколько нужно отрезать. Поэтому это называется швират амидот. Что человек, смысл его раздробить, как-то сломать вот эти вот медот, да, другими словами, чтобы они подходили действительно к тому, к человеку, к его в жизни, и тогда все будет хорошо. Что это значит? Мы знаем, что есть четыре элемента, да, в этом мире. Есть земля, есть воздух, да. Есть вода и есть огонь. Да. Земля, вода, воздух, огонь. И также этот мир разделяется на 4 уровня, скажем так. Это домем, это что-то как камни, да, что-то безжизненное. Да. Домем — это от слова, домем — это тихо, это без какого-то движения. Это цомеах, это что-то, что растет, да, это растительный мир. Это хай, это животное. И медабер, и человеку, который может, у него есть речь, дары речи. Мы знаем, что признак души — это что у нас речь. Сказано, что Ашем, когда он вдул душу в человека, он дал ему дар речи. Поэтому у речи есть потрясающая сила. Это показатель нашей души. Если это так, то Рэб Хаим Витал, он в Эцхайм, он говорит, что есть какая-то связь. Да? Давайте посмотрим, какая у нас связь. Земля — это домем, это что-то, что без какой-то жизни. Да? Какие-то минералы, камни. Следующий уровень — это цумех, то, что растет, это связано с водой. Да? Чтобы что-то росло, это вода. Следующий уровень, когда мы уже говорим о животных, это хай, это что-то живое. Да? Это связано с руах. Руах — это воздух. Рух — это что-то какое-то, рух — это как это связь с какой-то простой уровнем какой-то низкой души, да, какая-то уже жизненная способность. И дальше медабер, тот, кто говорит, это эйш, это огонь. Какая связь с огнем? Если мы посмотрим, да, немножко глубже, то когда создается человек, то имя человека — это Адам. Адам — первый человек. Это не его имя, а это его сущность, Адам. Адам, он, можно сказать, что от Адама, это от земли. Сказано, что это Эдме Леэльон. Ясрав, человек может подобаться чему-то очень высокому, именуется Творцу. Адам — это самый высокий уровень всего творения. И когда появляется, разделяется Адам на Иш Виша, на мужчину и женщину, в общем-то, Адам — это одно целое, и мужчина и женщина — это тоже одно целое. Они разделяются, чтобы потом соединиться опять. То Иш в Иша, человек, да, мужчина и женщина, мы видим, что корень этого слова — это Эш, это огонь. Иш — это Алеф, Ют, Шин, это Эш, и в середине Ют. Иша — это Алеф, Шин и Хей. Опять же, Эш — и потом «Хей». Как известно, говорится, что говорится в Талмуде, что когда муж и жена, они живут в гармонии, да, и человек действительно, он, его совершенность, да, сказано, что человек не может быть совершенным, пока нет вот этой связи, этой гармонии между мужчиной и женщиной, то есть имя Творца. Имя Творца — это Ют, а потом Хей. Это имя Творца, оно вместе. Когда нету этой гармонии, тогда нету Всевышнего в этой семье, когда есть ссоры, когда есть конфликты, тогда Шхина, Всевышний, как бы он отдаляется от этого места. Тогда Ют и Хей, эти две буквы, они отдаляются. Получается Эш. Эш и Эш. Огонь и огонь. Видим, что сущность человека — это какая-то огромная энергия, да, огромный потенциал. И теперь, если есть в этом смысл, имеется в виду, есть имя Всевышнего, есть гармония, тогда это прекрасно. Когда этого отсутствует, тогда получается эш. Эш — это огонь, который сам себя пожирает, и ничего потом не остается. Поэтому, когда мы знаем это, мы видим, что, в общем-то, есть много всего, эти качества, да, эти медоты, эти меры, когда они будут правильном пропорции, да, тогда это будет вот эта гармония, это совершенство Иши-Иша. Идем дальше. Мы знаем, что есть человек какой-то характер. Да, вот у него особенный. Есть люди, которые более с темпераментом. Есть люди, которые более спокойные. Да. Его сущность, как человек был, родился, это возможно, так и останется. Это практически не изменить, и даже не нужно это изменять. Но мидот, качества, они, да, меняются, они именно смысл наш, да, их изменить, их примерить, и чтобы они действительно были в правильном пропорции, их нужно будет иногда отрубить, иногда нужно будет растянуть, но вот эту вот меру, это, да, от нас требуется, чтобы мы это все сделали. Например, зависть, мы сказали, что это, в общем-то, очень плохо, но кинат сойфрим, называем, когда человек говорит, смотри, я вижу вот этого моего соседа, он действительно так много старается, он растет духовно, я вижу, как он продвигается, как он хороший муж, какой он хороший отец и так далее, и так далее. И зависть говорит мне, с чего это вдруг, почему у него как бы должно такое быть. Но кинат сойфрим говорит мне, почему бы мне тоже не постараться, как он это делает, почему бы мне вложить мои силы. Это прекрасная вещь. Если это мотивирует меня двигаться дальше, вот это кина, вот это вот зависть, это меда, это качество, да, если оно идет слишком далеко, я говорю, что я завидую его машине, завидую его дому и так далее, его работе, тогда это, безусловно, нужно отрубить. Но если это зависть, которая меня мотивирует продвигаться дальше и расти, это прекрасно. Также, если человек хладнокровный, он какой-то более спокойный, да, тогда он может быть очень жестоким человеком, таким без эмоций, да, с такой апатией ко всему, да, это плохо. С другой стороны, у него есть какой-то самоконтроль, да, он может действительно научиться контролировать в ситуации, где другим не смогли бы это. Поэтому тоже здесь нужно четко сформировать какой-то план, чтобы работать над своими качествами, которые, да, он может и должен изменить. В известной гемара в Шаббат говорит о том, что когда человек рождается под какими-то созвездиями, это действительно влияет на него. То, что мы сказали, его сущность он не изменит. Но как он это будет использовать, это от него зависит. Сказано, что если рождается под планетой Марс, Марс она красная, и это дает ему какое-то очень сильное направление крови. Теперь, сказано в Талмуде, у него есть выбор, да, или он, может быть, будет моэль, он будет делать обрезание для детей. Отлично, это что-то, что, да, там есть кровь, но это мицва, это очень большая заповедь, которую он выполняет. Очень хорошо. Он, может быть, будет шохет, он будет зарезать, есть ритуальное зарезание животных, да, птиц, животных, там тоже много крови. Но, опять же, это что-то, что, говорится, благословение, это что-то, опять же, связано с мицвот. Это уже не мицва, которую нужно сделать, но это тоже мицва, которая, если нужно будет кушать мясо, нужно, чтобы кто-то его зарезал, и было все кошерно. Может быть, он будет врачом. Прекрасная вещь, спасать людей. Он будет хирургом, там тоже будет кровь. Или, гемара говорит, он будет убийцей. А там тоже будет кровь, но это будет невинная кровь, за которую он будет потом расплачиваться. Поэтому сущность он не изменит. Но вот куда это будет направлено, это именно здесь будет его свобода выбора, за что каждый получает свою награду. Другими словами, вот это направление, да, Орли Циен, это книга, которую написал Рабби Циен Абба Шауль, как раз сегодня была годовщина его смерти, очень известный сефардский раввин, он, когда он пишет об этом, он объясняет это так, что представьте себе какой-то холм, и зимой, ну да, когда идет дождь, то там образовался такой, такая как тропинка, да, такое ущелье, скажем так, и вся вода выливается туда, и она уходит в места, где совершенно нету никакой пользы от нее. Приходит человек и говорит, смотри, вода, это дождевая вода, это же очень хорошая вещь. Давай-ка я сделаю специальное перенаправление, да, сделаю такой канал, который вся эта вода, которая так и так будет стекать, она будет стекать на поля. Да? И он действительно проделает эту непростую работу. И все, этот канал теперь переходит, и теперь вся эта вода будет использоваться для ирригации, для полей, которые без нее бы не смогли выжить. И со временем то место, где проходило целый такой ручей, да, он засох. А теперь второе, да, этот канал, он делает свою очень полезную работу. То же самое у человека. У нас есть какая-то энергия, какой-то вот этот эш, да, и он идет, да. Теперь вопрос, как я его буду направлять, куда он действительно будет, какая-то польза от него, или, к сожалению, это, наоборот, будет один вред, или просто не будет никакой пользы. Как научиться это, да, это честь, это зависть, это страсть, да, как это направить правильно, да, это, конечно же, человек индивидуально должен посмотреть, да, и то, что Раволбе, в общем-то, имел в виду, когда он мне сказал, что ты должен найти вот это вот совершенное в тебе и увидеть, что у тебя что-то действительно получается, и поэтому потом ты видишь, что потом ты сможешь исправить себя в тех местах, где ты еще не дошел до этого совершенства. В Рамбам и Рабсалия Гоэн и Рамбам, великие мудрецы, которые жили 1000 лет назад, они называют мидот, качество, они называют деот. Деот. Деот — это знания. Разные знания. Да? И когда они пишут о вот этих, как воспитывать себя, хорошие качества, что действительно важно, они называют это деот. Хилхот деот. Знания. Почему не знания? Потому что если человек подходит к нам и говорит, ну, я знаю, что, конечно, лень — это не очень хорошо, да, и нужно много успевать, но если я встану утром так рано, тогда я буду уставший, я как бы, ну, будет плохое настроение у меня и так далее. Да. Другой человек, он любит шутить над другими, надсмехаться. Он такой, у него хорошее, такое острое чувство юмора, да, и он такой большой сатирик, он с таким цинизмом может как-то что-то сказать, и все будут хохотать над кем-то, кому не повезло в этот момент. И он говорит, ну да, я знаю, что это может быть иногда неприятно как-то, да, но это очень смешно, и я популярный из-за этого, как бы, да, поэтому теперь у нас тут перед нами два негативных качества. Это лень, и это надсмехаться над другим. Если человек знает, да, он понимает, он знает, что он проспит всю свою жизнь, да, это же жизнь, да. Говорят, что время — это деньги, на самом деле время — это жизнь. Если он будет так себя вести, он будет вставать, он ничего не успеет, это, ну, как бы, как на него посмотрят его дети, что, ну, что тогда будет, да? Если он знает это, он понимает это повлияет на его качество, что он их улучшит. Но если он как-то, на самом деле, он оправдывает себя постоянно, он говорит, ну, на самом деле это не так, тогда можно об этом забыть. Эти качества, они останутся вот такими вот, какие они есть, и никто их не будет приравнивать, да, и как-то ставить правильные пропорции. То же самое с человеком, если он понимает, что когда ты смеешься над кем-то, кто-то покраснел из-за тебя, это как будто бы ты его взял нож и начал его резать на кусочки, его кровь сейчас везде, и вот это ты делаешь сейчас, когда ты делаешь свои шутки, ты издеваешься над ним, если он это понимает, тогда уже этот путь, да, исправить это качество, он уже на пути. Но если деот, если знание его, оно еще не пришло к этому, да, тогда, к сожалению, исправить его качество становится невозможным. И другими словами, если знание, оно погум, оно неисправно, оно хромает, да, мое знание, да, тогда я не смогу сдвинуться в моей жизни. И Вильнский Гаон говорит что-то очень так категорически. Я прочитаю вам. Он говорит так, в Эвен Шлейма, это в первой главе. «Икар хиюта адам» — главное сущность жизни человека, икар, самое главное, фундаментальное, ху литхазек тамит, постоянно усиливаться, постоянно как-то продвигаться, в чем бишвират тамидот, сломать, как мы сказали, да, отрезать его мидот, эти качества, чтобы они были в правильном размере. Вим лав, если он это не делает, говорит Вильнский Гаон, лама ло хаим, зачем ему жить? Зачем ему жить? Поэтому человек, может быть, подумает, что ну, хорошо, ну, я делаю какие-то вещи, которые мне легко, и это у меня получается. И другие, которые мне тяжело, это не мое, это, ну, для других, может быть, это окей, для меня я не буду себя тут как-то ломать, я не буду себя так стараться, потому что вот такое есть. Да, вот такое есть, я такой родился, поэтому у меня есть какие-то наклонности, и такие есть. Да. Другие, у них есть свои какие-то... Вот такое есть. Говорит Вильнский Гаон, если такой ты есть, тогда зачем тебе жить? Ты такой есть, чтобы тебя исправить, чтобы себя исправить. Если ты, если я это не понимаю, тогда зачем мне жить? А если я понимаю, тогда жизнь становится очень интересной. Я вижу, когда я, да, могу себя сконтролировать. Я, да, могу что-то исправить. Я могу, там, что-то там я отломил от своей длинной этой меды. Тогда это огромнейшее удовольствие, это огромнейший успех. Я чувствую, что я уже как-то коснулся этой вечности, потому что я что-то заслужил. Это жизнь. Как пример, рассказывается известное про одного раввина, который приехал в гости, его поселили в таком особняке, и вечером он уже переоделся в свою пижаму, и ему, он был на самом верху, ему вдруг захотелось понюхать табак. Да, в те времена это было очень принято, понюхать табак. Но это нужно было спускаться вниз, и там это искать, и где-то там был специальный такой особенный табак на место. Он уже был на самом верху, уже в пижамах. И он говорит, ну, в общем-то, это же тава, это же возжелание, да, ну что ты не можешь, тебе нужен этот табак сейчас, да, это прям без табака ты не можешь, да. Что ты, разве человек, да, это не можешь контролировать себя. А потом он подумал, что, может быть, он ему просто лень. Просто лень. Он не хочет сейчас переодеваться, спускаться вниз, искать, где это и брать. Поэтому он говорит, давай-ка я буду контролировать себя. Это на самом деле не что-то, что я... Что, я не животное, что когда должен бросаться без табака, не сможешь заснуть. Говорит, или наоборот. Да, на самом деле ему просто это хочется. И он не может это контролировать, поэтому он говорит, что, наверное, мне лень. Итак, он проиграл всю эту ситуацию. Что он сделал в конце концов? Он переоделся, спустился вниз, нашел это место, взял этот табак, говорит, я могу без тебя тоже. Положил и поднялся наверх. Этот человек, да, этот правильный человек, он работал над собой. Он пытался услышать, а что во мне говорит. Он пытался действительно, чтобы у него было все в правильных пропорциях, да. И не просто как-то как рефлекс, да, как-то вот мне сейчас захотелось, я пошел. Или мне захотелось, я не пошел. А что мной двигает? Где этот эйш? Где этот огонь? Да, то, что меня делает, да, это мотивация. Да, я буду ее анализировать, и я научу себя делать правильный выбор, который идет отсюда, от моей души. Есть очень интересная тема. В наше время все, влияние происходит от TikTok, все должно быть, да, мгновенно какое-то, да, информация, да, больше, чем на несколько секунд у людей не хватает концентрации. И мы видим что-то очень, похожее, да. Задавался вопрос, как можно весь иудаизм, всю Тору, да, как-то ее настолько сжать, что это будет четко, ясно высказано в одном предложении. Вся Тора в одном предложении. Мы знаем, это уже один человек, который хотел перейти в иудаизм, он пришел к Хилелю и спросил его, пока я стою на одной ноге, я хочу узнать, что такое иудаизм, что такое Тора. И Хилель сказал, хорошо, я научу тебя. Главный фундамент Иудаизм — это не делать другому, что ты не хочешь, чтобы делали тебе. Он перевернул «Ваафта лиреха камоха» — «Люби ближнего своего, как само себя». Он сделал это более практичным. Да, и не делай ничего вредного, плохого, чтобы ты тоже не захотел для тебя. Это главное. Остальное надо тебе тоже будет выучить. Иди учи. В Медреш приводится это Иерусалимский Талмуд. Медреш говорит, в чем всю Тору можно сжать? Приходит Рабби Акива, другие говорят, «Вэхавта ли реха камоха» — «Люби ближнего своего, как само себя». Это что-то, что как бы изменило бы весь наш мир мгновенно, если бы люди себя вели по этому принципу, да, это вот отношение между другими, и это только возможно, когда знаешь, что есть Ашем, есть Творец, который всем управляет. Это Рабби Акива. Приходит Бен Зойма и Бен Азай. Они говорят, нет, не согласны. Есть что-то более главное, более важное, более фундаментальное. Один из них говорит, «Шма Исраэль, Ашем Элокейну, Ашем Эхату». Это слушай, еврейский народ, Израиль, что есть Он наш Творец, Он единственный. Единственный, имеется в виду, уникальный монотеизм, что-то, что полностью перевернуло весь мир, да, повлияло на это. И это главный месседж, вот это главная мораль, главное то, что Тора для нас хочет донести. Единство Творца. Да, опять же, это вся главная идеология, все, что, на чем базируются все мировые религии, это монотеизм. Приходит третий мудрец, говорит, нет, есть что-то более важное. Мы смотрим в Берешит, в самое начало Торы, там сказано, что человек был создан по образу Творца. То, что мы сейчас говорим, да, у каждого из нас есть вот эта душа, у нас есть свобода выбора, у нас есть что-то уникальное, что-то духовное. Да. Мы в духовном смысле — это реплика Творца Всевышнего. Это главное, в чем, в общем-то, весь суть, вся суть Торы. Да, это показывает, кто такой человек. Да, это не... Каждый человек был создан по образу Творца. Да, это что-то поднимает нас, да, делает нам какой-то уровень, да, реплика Всевышнего. Третье мнение. Четвертое мнение. Это мы в этот шаббат будем читать об этом. В Бамидбар, в главе Пинхас. Приводится пасук. Рабби Шимон бен Пази говорит, да, самый такой, никто бы не подумал об этом. Там сказано, что утром нужно принести кевес, одну овечку на утром, на барашка. И после полудня, к вечеру, перед вечером, второго. Это главная Тора. Это, конечно, никто не ожидал. Да. Мы говорим про монотеизм, мы говорим про любви ближнего своего. Мы говорим про что образы Творца. Приходит Рабби Шимон бен Пази и говорит нам что-то про каких-то там карбонот, ну как бы жертвоприношение утром, днем. При чем здесь это? Можно вообще сказать, что вся Тора, она в этом? В Айн Яков, это собрание Мидрашим, сказано, что Галаха, как Рабби Шимон бен Пази. Что действительно... Мнение, которое принимается, это Рабби Шимон бен Пази. Одного барашка утром, одного барашка днем — это суть всей Торы. Пояснение этому, что у нас многие вещи нас постоянно вдохновляют. И мы как-то думаем, о, вот сейчас, вот-вот-вот-вот, сейчас я уже как бы буду другим человеком, я сейчас расту, я. И потом, жизнью дальше, как-то мы забываем об этом. Да. Итак, время идет, время идет, время идет. Говорит Рабби Шимон бен Пази, наша служба Всевышнему, наша связь с Ним должна быть постоянной. Постоянной. Постоянность — это то, что от нас требуется. В Торе говорится, что есть такая мицва цицит. Да? Цицит — то, что носят на одежде, да? Нити, которые были раньше тоже синие, и белый. И эта мицва, она напоминает нам о всех мицвот в Торе. Я смотрю на эти цицит и говорю, о, у нас есть 613 заповедей, нужно их соблюдать. Есть люди, которым легче делать добрые дела. Но остальное как-то их не так волнует. Есть люди, которые они обожают молиться, они могут часами стоять молиться. Но другое их не очень волнует. Другие люди сидят, учатся, да, это Тора, это главное, больше они никого не видят. Есть Тора, есть добрые дела, есть служба, есть молитва. Но на самом деле, говорит нам Творец, надо все вместе. И постоянно. Каждый день. Это Рабби Шимон бен Пази, это его месседж. Это то, что от нас требуется, то, что мы можем сделать. Да? Это простые вещи, но мы должны понять, что когда мы преподавали в Германии, там была школа для девочек, то у нас была честь, приехал один раввин, рав Авиезер Вульфсон. И там было много девочек, и он давал им урок, и он спросил их такой вопрос. Он каждую из них практически спросил, есть ли у тебя душа? И девочка сказала, ну, девочка, конечно, но да, у меня есть душа. Он говорит, нет. Она чуть не заплакала, потом перешел к следующей. Говорит, а у тебя есть душа? Ну, да, не знала, что делать. Он сказал, да. Он говорит, нет, я думаю, что нет. И так, следующее, уже все были в слезах, но он пояснил, что он имел в виду. Что это значит, что у меня есть душа или я душа? Это очень большая разница. Да? Аризал объясняет, что кто я такой? Кто я? Я — это вот эта вот физическая оболочка, да, вот это вот мое тело, это мое лицо, мои волосы, да, мои руки, мои ноги. Вот это я, и у меня есть какая-то совесть, у меня есть какие-то вещи, вот есть какие-то вещи, которые я люблю кушать, да, одевать. Это я или нет? Аризал говорит, что совершенно нет. Я — это вот тот духовный материал, который человек достигает в течение своей жизни. А это одежда, левуш. Вся моя оболочка, да, это полностью что-то, что второстепенное. Это тофель, это второстепенное. И так же, как ребенок, который рождается, да, эмбрио, который выходит на этот свет, то плацента, он ее как бы сбрасывает, она ему не нужна. Все, теперь он уже здесь. То же самое, когда человек переходит потом в следующий мир, то он отбрасывает это тело. Это тело — это оболочка, это она просто нужна была, чтобы как-то здесь существовать. Да. Но это совершенно второстепенно. Да. Главное — это душа. Если душа — это я, тогда моя жизнь идет совершенно по другим правилам. Рабьяков Галинский, к нему подошел человек и сказал, что давайте как-то изменим Тору немножко. Да? Ну, как-то нужно ее немножко реформировать, надо, чтобы она была более подходила к нашему времени. Рабьяков Галинский сказал ему, смотрите, а вот когда у ребенка, допустим, да, он растет, его обувь уже ему не подходит. Она уже мала, она совсем уже не может туда влезть почти. Что делать? Что делать в такой ситуации? Купить новую обувь — это первое предложение. Если нет возможности купить новую обувь, нет. Ну, если это летом, можно тогда разрезать впереди, да, часть этой обуви, чтобы пальцы выглядывали наружу. Тогда будет как шлепанцы, может, как-то окей, будет обувь, и все еще можно будет носить, и не будет, как бы он все-таки сможет в них влезть. Это вторая опция. Что еще? А что если, что еще можно сделать? Ну, можно ходить босиком, да. Или, если это невозможно, ну, как-то, может быть, все-таки втиснуть мою ногу туда, и как-то я могу, будет, конечно, очень все теряться там, но я могу все-таки туда как-то втиснуться. Это четвертая опция. Говорит Рабьяков Галинский, а почему вы не подумали о том, что можно отрезать пальцы? Отрежем пальцы. Да, и тогда будет место, все будет хорошо. никто об этом не подумал, потому что все понимают, что главное — это нога. А обувь — это только оболочка. Да, это только то, чтобы защитить ногу. Мы не будем отрезать пальцы, чтобы вместиться в эту обувь. Тора — это главное. Душа — это главное. Все остальное, да, оно должно подходить к Торе и к душе. Не наоборот. Спасибо. Счастливо.